Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Феодоре Варяге и сыне его Иоанне и беседу Евгения Данилова с писателем и публицистом Михаилом Бабенко о игумене Варсонофии Хайбулине.
Святые мученики Феодор Варяг и сын его Иоанн. Святые мученики Феодор Варяг и сын его Иоанн жили в Киеве в X столетии, когда варяги, предки нынешних шведов и норвежцев, принимали особенно деятельное участие в государственной и военной жизни Руси. Купцы и воины, они прокладывали новые торговые пути в Византию и на восток, участвовали в походах на Царьград, составляли значительную часть населения древнего Киева и княжеских наемных дружин. Как и славяне, среди которых они жили, многие из заморских пришельцев под влиянием Византийской церкви принимали святое крещение. Киевская Русь занимала срединное место между языческой Скандинавией и православной Византией, поэтому господствующим в духовной жизни Киева оказывались попеременно то живительное веяние христианской веры, шедшее с юга, то губительные вихри язычества, налетевшие с севера, от Варяжского моря. Когда в 972 году, или по другим данным, в 970 году, Святослав был убит печенегами, великим князем киевским оставался назначенный им старший сын Ярополк. Средний сын Олег, былинный Вольга Святославич, держал Древлянскую землю, младший Владимир — Новгород. Правление Ярополка 970-978 годы, как правление его бабки Ольги, вновь стало временем преимущественного христианского влияния на духовную жизнь Руси. Сам Ярополк, по мнению историков, исповедовал христианство, хотя, возможно, латинского обряда, и это никак не соответствовало интересам скандинавских дружинников, язычников, привыкших считать Киев оплотом своего влияния в землях славян. Их предводители постарались поссорить между собой братьев, вызвали междоусобную войну Ярополка с Олегом, а после того, когда был убит Олег, поддержали Владимира в борьбе против Ярополка. Будущий креститель Руси начинал свой путь убежденным язычником и опирался на варягов, специально приведенных им из-за моря в качестве военной силы. Его поход на Киев 978 года, увенчавшийся полным успехом, преследовал не только военно-политические цели. Это был религиозный поход русско-варяжского язычества против нарождавшегося киевского христианства. 11 июня 978 года Владимир сел на столе отца своего в Киеве, а несчастный Ярополк, приглашенный братом для переговоров, при входе в пиршественный зал был предательски убит двумя варягами, пронзившими его мечами. Видимо, к этому первому периоду торжества язычества в Киеве при вокнижении Владимира следует отнести гибель святых мучеников Федора Варяга и сына его Иоанна. «Жил среди киевлян, — сообщает преподобный Нестор Летописец, — варяг по имени Федор, долгое время до того пробывший на военной службе в Византии и принявший там святое крещение. У Федора был сын Иоанн, красивый и благочестивый юноша, исповедавший, как и отец, христианство. И сказали старцы и бояре: бросим жребий на тракова девиц, на кого падет он, того и зарежем в жертву богам. Очевидно, не без умысла, жребий, брошенный языческими жрецами, пал на христианина Иоанна. Когда посланные к Федору сообщили, что его сына избрали себе боги, да принесем его им в жертву, старый воин решительно ответил: не боги это, а дерево. Нынче есть, а завтра сгниет. Не едят они, не пьют и не говорят, но сделаны человеческими руками из дерева. Бог же един. Ему служат греки и поклоняются. Он сотворил небо и землю, звезды и луну, солнце и человека, и предназначил ему жить на земле. А эти боги что сотворили? Они сами сотворены. Не дам сына моего бесам. Это был прямой вызов христианина обычаям и верованиям язычников. Вооруженной толпой язычники ринулись к Федору, разнесли его двор, окружили дом. Федор, по словам летописца, стоял на сенях с сыном своим, мужественно, с оружием в руках, встречал врагов. Видя, что в честном бою им не одолеть Федора и Иоанна, храбрых искусных воинов, а создавшие подсекли столбы галереи, и когда те обрушились, навалились толпой на исповедников и убили их. Уже в эпоху преподобного Нестора, менее чем через 100 лет после исповеднического подвига киевских варягов, русская православная церковь почитала их в сонме святых. Федор и Иоанн стали первыми мучениками за святую православную веру в русской земле. Последняя из кровавых языческих жертв в Киеве стала первой святой христианской жертвой — со распятием Христу. На месте мученической кончины варягов святой равноапостольный Владимир воздвиг впоследствии десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы, освященную 12 мая 996 года. 8 лет спустя здесь обрел место последнего упокоения сам святой Владимир, крестивший русскую землю. Кровь мучеников, семя церкви. Эти знаменитые слова Тертуллиана вспоминаются при слушании жития первых русских мучеников. Пройдут столетия, и в веке 20-м новые мученики русской церкви будут черпать вдохновение от Федора Варяга и сына его Иоанна. И десятинная церковь, построенная на месте их подвига, станет образом возродившейся подвигом новомучеников церкви русской, бывшей некогда по преимуществу церковью преподобных подвижников, ставшей в наше время церковью мучеников, древних и новых. Thank you.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный человек, духовное чадо отца Варсонофия Хайбулина, писатель, философ, публицист Максим Бабенко. Добрый день, Максим.
Добрый день, дорогие слушатели.
Сегодняшний наш разговор хотелось бы начать с того места, которое занимает пастырь в жизни христианина, духовный учитель. Ну, у разных людей разные есть водители, но в жизни каждого, кто обращается к христианству, такой человек обязательно появляется. Это может быть священник, который крестил там еще вообще в юности, или в советские времена часто люди крестились 20 лет там и позже, и уже в зрелом возрасте, в сознательном появлялся кто-то, кто вел. Бывали катехизаторские группы, где человек, который преподавал, ну, становился тем, кто вводил, кто знакомил с основами христианства. Ну вот, сегодня мы вспоминаем вашего духовного отца. И когда я сюда вот шел, подошел к могиле протоиерея Дмитрия Смирнова, который покоится рядом с нашим храмом Благовещенским, и подумал, сколько же людей тоже он привел в церковь. Он влиял очень. Даже вот какие-то вещи, которые он делал, ну, не связанные напрямую с церковью, и то влияли на людей. Его деятельность, связанная с восстановлением храмов, он восстановил целый ряд храмов московских. Были различные благотворительные проекты, которые с его именем связаны. То есть тысячи людей пришли на отпевание в храм Христа Спасителя, когда с ним прощались, и это все не случайно. И есть целый ряд других и знаменитых, и незнаменитых пастырей церкви, которые влияют и влияли на умы, на сознание, и тоже Серафим Саровский, те же старцы Оптиной пустыни, Псково-Печорского монастыря и так далее. От кого-то остались их там письма духовным детям, какие-то их произведения, от кого-то ничего не осталось, кроме благодарной памяти потомков. Но все равно эти люди вот поддерживают тот огонек духовный, который светил во все времена, даже во времена гонений на Церковь Христову, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его, как известно. Расскажите, как вы познакомились со своим духовным отцом, что он из себя представлял как человек и как духовное лицо?
Познакомились мы с ним в 2005 году. Тогда уже я 7 лет как крестился. Крестился я действительно во взрослом возрасте. В 27 лет в Москве в храме князя Владимира в Старых Садях. рядом с историческим институтом и рядом с Иоанно-Предтеченским монастырем. Вот крестил меня батюшка-отец Дионисий Поздняев, который сейчас просвещает Китай. Его направили в Китай с миссией. Вы знаете, это, конечно, незабываемые ощущения, которые человек испытывает, когда во взрослом возрасте сам осознанно желает креститься. И вот именно, видимо, это повлияло, потому что батюшка, отец Дионисий, он заложил любовь к чтению духовной литературы. Вот, и хотя его перевели в дальнейшем, но любовь осталась. И вот в дальнейшем так получилось, что в 2005 году создавался Союз Русского Народа. Вячеслав Михайлович Клыков его создавал. И прежде чем принять участие в работе этой организации...
И Осипов имел отношение тоже,
конечно, Владимир Николаевич. Конечно, Владимир Николаевич Осипов. Там много замечательных людей имело отношение к созданию, к воссозданию Союза Русского Народа. И мы решили поехать благословиться у старцев. И так получилось, что один наш знакомый сказал: я знаю много старцев, но вот если вы хотите благословиться у старца поистине апостольской силы, то это вам нужно ехать в глубинку, к игумену Варсонофию Хайбуллину. Мы были потрясены.
Село Цикуль, по-моему, называлось, да?
Да, он служил в селе Цикуль последние годы, перед этим служил в селе Эрликс. А судьба его, она, как и судьба многих исповедников 20 века, она непростая. Сам батюшка...
Сидел 5 лет в мордовских лагерях, в Доброфлаге,
да,
по-моему,
да, для полиции. Да, да, Доброфлаг,
антисоветская. Где Иосипов, кстати, находился.
Да, и батюшка был так благодарен потом уже промыслу Божию.
Они
и...
там, кстати, встречались, не встречались?
Нет, они там не встречались, но там сидело очень много достойных людей, и можно было получить прекрасное образование, о чем батюшка всегда вспоминал с благодарностью, что если ты идешь в институт, то у тебя есть пара, а если ты сидишь в тюрьме, то ты можешь рассуждать абсолютно на любые темы, потому что дальше уже не посадят.
Кто-то же смог доставить на зону Библию, и чтобы Библию не изъяли, ее поделили на главы, и
да,
ему
да.
достался апокалипсис как раз,
да,
первый
да.
текст для изучения.
Да-да-да, и так получилось, что вот здесь настало время его глубокого проникновения в эту таинственную книгу, написанную апостолом Иоанном Богословом. Но промысел, как и в жизни каждого человека, когда мы приходим к осознанной вере, мы видим, как Господь вел нас, как Он нас направлял. И даже тогда, когда мы это не замечали и не осознавали этого. Вот у батюшки Варсонофия родители были... учеными, они создавали русско-монгольский словарь, и в 7-летнем возрасте он зашел в комнату, жили они в коммуналке, он зашел в комнату к женщине, у которой было много икон, она была верующая, и он попросил икону Божьей Матери. Так сердце откликнулось, возгорелось, и он попросил у нее, ну, со всей детской непосредственностью. Ну, женщина сказала, что ну ты же не крещеный, как же я могу тебе дать икону? И он уговорил своих родителей, ученых, и они крестили его в 45-м году в храме Воскресения Славущего здесь, в Москве. Он был крещен, икону ему подарили, но поскольку родители все-таки были неверующими, и такая среда была, он, по сути, не воцерковился.
То дальше... есть детский порыв как-то забылся, время все
да,
это
да, да,
смыло.
Да. Но Господь, Он даже намерение целует, а здесь ведь не только намерение, здесь еще и реальная просьба, которая осуществилась, и было крещение, святое крещение. И вот запрос на глубину, он был у него всегда. Он поступил, не хочется это слово называть, которое дорогой и любимый наш батюшка-отец Дмитрий Смирнов, он тоже терпеть не мог Ленина. Ну вот в Ленинградский институт он поступил, петербургский, будем так называть, на физико-математический факультет. И там они увидели, что наше социалистическое общество движется неканонично. То есть, вот что значит фундаментальный подход? Они посмотрели, увидели, что мы идем не так, как заповедал Маркс.
Идеология одна, а путь другой. Но
они решили, это надо же.
Что-то потом... дело поправлять.
Да, это, знаете, вот как Киприан и Устинок. В свое время Киприан был колдуном и... общался с темными силами, а в дальнейшем стал изгонять их из людей, стал великим святым, обратившись, увидев ложь всего этого учения сатанинского. Так вот и батюшка Варсонофий, он такой непримиримый был борец с Лениным всю свою жизнь. Но вот в молодости он создал вместе с друзьями подпольный кружок марксистский, который назвал молодых ленинистов, молодых революционных ленинистов. И за свою
кто-то такую... нанес, по-моему, за... и, естественно, да, они поехали на зону.
Да, да, да. За такую активную деятельность.
Был еще продвижение
коммунизма. Хрущевский период. Да, это был 57-й год. Его посадили на 5 лет. И там, вы абсолютно правильно заметили, что там произошло глубокое воцерковление. Причем, ну это надо же, что вот именно Иоанн Богослов, именно Апокалипсис находились в их камере.
И уже по-моему, там... Бородин там тоже находился. Мы с ним писали беседу. Леонид Иванович Бородин, известный писатель, да, главный, да, редактор журнала «Москва». И, по-моему, до «Профлаг» он тоже и загремел. Вот примерно,
да, это же самое. Была зона для политических. Поэтому там было много замечательных людей. И действительно, там они могли уже говорить, не стесняясь, не боясь, что кто-то донесет. И говорит уже...
Да, Бородин в своих мемуарах замечательных, «Молодая гвардия» издательство выпустила эту книгу, он тоже писал о том, что вот на воле как бы невозможно было вольно разговаривать, а здесь совершенно спокойно, так сказать, свои взгляды не скрывать.
Да, и докапываться до самых глубин. И вот тогда получилось так, что они обратили внимание, изучая Апокалипсис, изучая деяния апостолов, евангельские высказывания о последних временах и ветхозаветные, все они связаны между собой как ткань, как единое целое, что такая тенденция уже тогда была ярко выражена, что все плохое видится и анализируется, но здесь-то и вера не нужна по большей части. А те светлые обетования, которые присутствуют и пронизывают всю ткань повествования Священного Писания, вот на них практически никто не обращает внимания. И с того момента, вот из тюрьмы, с того момента, как он погрузился во все эти мордовские лагеря, у него загорелось сердце стать священником. Он вышел и уже решил не продолжать свое образование как ученого. Поступил вначале в семинарию Троицкой Сергиевой Лавры, потом в академию. И дальше, собственно, вот пошла его такая жизнь.
После такой вот отсидки в семинарию легко было попасть? Что он вот рассказывал? Не было каких-то трудностей?
Вы знаете, вот попасть было нетрудно. Он какое-то время поработал рабочим, а потом уже они прокладывали телефонные линии. А потом он уже туда поступил. Нет, там проблем не было. А вот проблема была в другом. Вот это он рассказывал. Что государство пыталось контролировать все и вся.
И... Ну, как и сегодня. Сегодня-то еще в 10 раз большей степени мы это видим.
Да. Но тогда была такая ситуация, которой сейчас, я надеюсь, нет. И вот он об этом рассказывал, что прежде чем рукоположить во священники, подходил человек из спецслужб и говорил, что, ну, вы же понимаете, нас не интересует тайна исповеди, если там какие-то грехи личные. Но вот если против государства, если против советской власти... Вы узнаете, что кто-то вот что-то задумал и вам исповедался, вы должны будете об этом рассказать. И он отказался подписывать.
В итоге долгое время был диаконом.
Да, он 20 лет практически, почти без малого, был диаконом.
До момента крушения Советского Союза фактически,
ну, да? Почти, да, уже когда стало все это слабее.
Когда перестройка, так сказать, да, началась, да, 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 и да. Тысячелетие крещения Руси в 88-м году. Да. Расскажите все-таки его воззрение на... 17-й год, на вот этот ленинский период, на Владимира Ильича. Мы несколько раз поднимали эту тему с Владимиром Лавровым, с историком, с Михаилом Налимовым, главой движения за вынос тела Ленина из Мавзолея, еще с некоторыми людьми. Но тема все равно очень интересная, до конца не раскрытая, тем паче сейчас мы наблюдаем попытки реставрации, изменения отношения к советскому периоду, в котором было много хорошего, отрицать это невозможно, но корневые вещи, те основы, на которых зиждилось вот это государство, они, конечно, были антихристианские, направленные против и монархии. Монархия, собственно говоря, пала в результате вот этого Октябрьского переворота и февральско-мартовского переворота. На самом деле это все единый процесс. Вот. Ну и, в общем, до сих пор мы видим, что тело, вот это, и этот декурат жуткий, не убран из Красной площади, и это накладывает свой отпечаток на нашу жизнь, на развитие России, вернее, на отсутствие этого развития. Не так ли? Сейчас это уже многие люди все это восприняли, эти идеи, а тогда, наверное, угу. По целине приходилось двигаться ему.
Да, и я думаю, что даже сейчас то, что я расскажу, наверное, многих людей удивит. Батюшка считал, что Ленин это антихрист. И не антихрист, которых много, и которых, в принципе...
Не слуга антихриста, а именно воплощение антихриста. Да, да.
Это именно воплощение антихриста. У меня есть видеозаписи, где он об этом говорит. Надо сказать, что он был человек, который очень серьезно относился к слову. Очень серьезно.
А вы писали его в течение ряда лет, да?
Я писал его в течение ряда лет. Надеюсь, что милостью Божией мы сможем
фильм сделать.
Сейчас сделать фильм, поднять эти вопросы, сделать варсонофьевские чтения в городе Владимир. Надеемся, что у нас получится. Все к этому идет. Просто то, что он говорил, не укладывается именно в силу того, что есть уже сложившиеся столетиями, даже, может быть, тысячелетиями представление, что время правления Антихриста должно быть именно 3,5 года. Ну, есть символ 42 месяца, есть символ время, времена и полувремя, и есть символ 1260 дней. Вот эти символы в свое время истолковали как 3,5 года.
А там, получается, с октября 17-го и до того момента, как он по болезни, после там ранения вот этого, был от власти фактически отстранен. Или вы считаете до момента смерти, до января?
Да, вы знаете, 24-го? Там эти символы, они имеют немножко другое значение, не 3,5 года. Но вы правы, если посмотреть, когда эсеры ушли из власти и остались только большевики, и до момента, когда последний был указ Ленина, который был опубликован, в 22-м году, да, можно увидеть. Там и 3,5 года можно увидеть. Но это не самое важное.
Это детали, вы считаете?
Да, да, это детали. Важно, что эти символы, они имеют другое истолкование. Они означают некий максимум. Время наше семеричное, и жизнь человека 7 десятков лет, а щекрепок 8. И 3,5 – это некий максимум процессов в этом семеричном времени. Поэтому... Добро и зло достигнет своего максимума тогда, когда произойдет явление Антихриста. Об Антихристе, о его явлении говорил Серафим Саровский, о чем потом опубликовал Сергей Александрович Нилус в книге «Близ преддверьях». У него было издание. Несколько изданий было до революции. Он постепенно собирал те сведения, которые к нему приходили, потому что многие знали о том, что он в этой теме работает. Поэтому есть ряд публикаций, которые указывают на то, что многие святые указывали на приход Антихриста вот, ну, в начале 20 века. Амвросий Оптинский, который был очень строг и внимателен к словам, он в одной из бесед со своим духовным чадом, который занимался тем, что письма привозил к нему, увозил, он сказал: «Ныне народился Антихрист». Время, это было 1883-84 год, как раз время, когда Ленин сорвал с себя крестик и втоптал его. То есть некое такое...
Символическое
и духовное его, вот самоинициация сатанинская вот эта.
Отец Варсонофий, он рождение. Сам как бы пришел к этим выводам, или какие-то, вот, может быть, сочинения эмигрантов наших, философов на него повлияли? О чем он говорил?
На него большое влияние оказало явление Божьей Матери в Египте.
В Зайтуне.
Да, да, это пригород Каира, Зайтун, место, где по обетованию останавливалось святое семейство, когда оно бежало от иродовых гонений.
К 50-летию Октябрьского переворота.
Да, получается. 68-й. Да, вот. Да, 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 да. Есть такое высказывание, что Господь наказывает детей за грехи родителей до 3-го и 4-го рода. И вот если мы увидим грехи, которые легли на наш народ в связи с тем, что мы не уберегли богодарованную власть благодатную, то получается, что это как раз середина вот этого столетия наказания. Если до 3-го и 4-го поколения, то мы увидим, что каждые 25 лет Господь ослаблял наказание. Если безбожная власть хотела к 42-му году закончить вторую безбожную пятилетку, первая была с 32-го по 37-й, а вторая начиналась с 37-го по 42-й, они хотели закрыть все храмы, то мы знаем, что получилось точностью да наоборот. Хотя, конечно, и через горе, и через страдания, и через кровь, и через Великую войну, в которую погрузился весь мир и наша страна, Великая Отечественная. Но получилось точностью наоборот. Не то, что хотела безбожная власть, которая думала, что она контролирует все и вся. Храмы были открыты, мы это знаем, а союз воинствующих безбожников...
Ну, получилось, хочешь насмешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах, и планы врагов, создателя мира, они, как правило, не сбываются.
Да, проходит еще 25 лет, и если мы считаем главными вехами 17-18 год, 17-й – это когда свергли царя, а 18-й – когда убили царскую семью.
Когда, по сути, началась гражданская война в России, которая привела к огромным жертвам. Погибло там 10 или 12 миллионов, вот потом историки считали.
Страшные цифры. И до конца мы, я думаю, пока еще не можем осознать, сколько погибло, потому что все-таки Дмитрий Иванович Менделеев, который был не только прекрасным химиком, но и демографом, он дал оценки населения по разным странам, и они все сходятся. Кроме России. Он даже дал внутри России по разным регионам. И вот именно Россия понесла огромный ущерб, и это исчисляется там больше 100 миллионов.
Скажите, а что отец Варсонофий говорил о Ленине? Как он его оценивал? Вот текстуально можете сказать?
Он говорил, что это и есть человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. И он говорил, что в мире слов есть свои пределы. И Ленин, выражением «всякий боженька есть труположество», он достиг максимума. Он отрицает всякое богопочитание, которое только возможно. И большего богоненавистника история мира не рожала, и родить уже не сможет. Он вот очень любил повторять такое выражение, что невозможно быть южнее Южного полюса или севернее Северного полюса. То есть это полюс, это концентрат ненависти к Богу.
Ну, и конец-то у него достаточно страшный. Есть версия, что он был отравлен, и его травили в течение долгого времени. А потом уже после смерти, уже когда прах находился в мавзолее, было несколько попыток подрывов, и практически там нет тела. Мне об этом говорил один общественный деятель с Урала, который, ну, разговаривал с людьми из спецслужб, сказали, а что вы там ходите, там нет, тела Ленина нет. Было несколько взрывов, и один из взрывов привел к тому, что полностью был разрушен прах. Вот такая вот история, якобы.
Да, ну вот есть фильм о том, как сохраняется тело Ленина, ну, он даже в интернете доступен. Насколько можно доверять той или иной информации, это вопрос. Но здесь ведь...
Ну, из небытия пришедшее в небытие и уходит.
Да, да, да. Сказал безумец, в сердце своем нет Бога, и сердце развратилось. Ну, просто хочу сказать, что один из оптинских старцев, Варсонофий Оптинский, накануне революции говорил, антихрист явно идет в мир, но в мире этого не признают. Темная сила сковывает волю, ум, творческие способности человека. Источник ее ад. Еще раз повторяю, антихрист явно идет в мир, но в мире этого не признают. Глинские старцы, у них есть очень удивительное пророчество, которое тоже опубликовано, благодаря Сергею Александровичу Ниловусу, опубликовано до революции, о том, что было... старцу Илиодору святому, было видение звезд, которые проходили по небу в сопутствии, ну, с другими светилами меньшего размера. И было написано Александр I, Александр II, и на Николае II все заканчивалось, как при кончине мира все рушилось. То есть было множество предсказаний. Иоанн Кронштадтский в беседе с Таисией Илиушинской говорил о том, что это тоже зафиксировано. Мы, матушка, с тобой до антихриста не доживем. А вот они и обратился к тем, кто был во время этой беседы, они доживут. То есть это Иоанн Кронштадтский в беседе с Таисией Илиушинской. Есть современники, вот прямо с тем, с кем он беседовал, что они доживут до этого антихриста.
Как отец Варсонофий оценивал нахождение на Кремлевской площади вот этого вот зиккурата? Насколько это опасно для России?
Это очень опасно. То есть это и есть проклятие. И если мы посмотрим на библейский текст...
Это же построен в лучших, так сказать, традициях древнего Вавилона и Шумерского царства, по-моему.
Ой, это мягко говоря. Это, наверное, в худших традициях, но если кратко, ведь это первый страшный грех, который сотворили дети Ноя. То есть они решили построить башню и создать себе имя. То есть они решили как-то возвеличиться и возвыситься. И вот если мы посмотрим, то зиккурат – это семиступенчатая пирамида, наверх ведет лестница, а наверху небольшая платформа, где есть храм. И вот что же это за храм наверху? Это храм, где вавилонские блудницы соединялись с летающим змеем. Ну, то есть это сатана. То есть получается, это образ строительства такого общества, где душа человека – не достигает обожения, а достигает полного осатанения. И вот именно это мы видим сейчас на Красной площади. Потому что, если мы обратим внимание, то кроме трибун, на которые восходили все члены там, ЦК КПСС, Политбюро, вожди советские, да, вот там наверху есть небольшое такое сооружение с окошечками. Вот это и есть символ храма и символ тех целей и задач, которые ставили перед собой вот эти тайные строители этого культа.
Перед войной ведь планировалось еще строительство, огромные деньги уже были даже потрачены на фундамент Дворца съездов, да. Дворца советов,
как да, он да,
назывался. Да. Вот, и там огромное сооружение, небоскреб фактически, который должен был быть увенчан статуей Ленина.
Да, она должна была поворачиваться вслед за солнцем, указывая пальцем, да. То есть там он так вот стоял с рукой протянутой вперед. Да, там были такие Иоаннафан, да.
Такие наполеоновские планы, я бы сказал.
Да. Так они начали строить. Ну, война все остановила. Они же уже начали строить. Уже был создан завод, они выпускали специальную сталь, нержавеющую, и делали из нее, да, сверхпрочную, и в основании этого сооружения огромное количество этой стали ушло. То есть они начали строить, но Господь не попустил. Ну, я думаю, что 37-й год, кстати, год рождения батюшки, он родился...
Год 20... начала большого террора.
Да, он родился 20 февраля 37-го года. А у нас есть одна дата, которая, на мой взгляд, мягко говоря, недооценена. Но на самом деле величие ее еще впереди. Это массовый духовный героизм нашего народа. 6 января, Святой Сочельник, началась всесоюзная перепись. Возглавлял ее сам Сталин.
И люди признали себя верующими, тем не менее,
да, по этой переписи. И как это происходило? Ведь было подготовлено 50 тысяч человек, и каждому домой приносили листик переписи. И можно было указать, что ты атеист. И ведь никто бы не узнал, и люди это понимали, что они сейчас стоят перед Богом. Это последний рубеж. Они когда-то не отстояли ту страну, которую потеряли. И теперь за 15-минутное опоздание тюрьма. Если ты хочешь взять несколько колосков для того, чтобы накормить голодающих своих детей, тюрьма. То есть они поняли, какие они свободны и какие они хозяева. Но изменить они уже ничего не могли. И вот здесь получается, что Господь через желание сатаны их отречься в святой сочельник от Христа дал возможность покаяться. И это задокументированное покаяние. То есть каждый человек помнил, как расстреливали священников, как рушили храмы, как сжигали иконы, как потом бедствовали семьи священников, которых угоняли в лагеря, а их не принимали ни на работу, ни на учебу, и непонятно было, как жить. То есть все это люди, все это помнили, и каждый у себя на кухне стоял перед Богом, и каждый дал ответ. И я думаю, что именно это и было точкой покаяния русского народа, вот именно всенародного, такого неформального, неожиданного.
И Сталин, наверное, увидел, что все-таки чего-то они не смогли совершить, тем более он был в определенной, ну, вот сложная фигура, неоднозначная весьма, и он был в оппозиции, конечно, к другим группировкам политическим, и, может быть, это вот его подтолкнуло на какие-то шаги определенные, на восстановление патриаршества, на то, что из лагерей в 43-м году многих иерархов вернули, и священников. Все-таки, я говорю, надо оценивать с позиции историзма любого исторического деятеля, в том числе даже такого, как Сталин. Но все-таки скажите, отец Варсонофий, каким он был в жизни? Мы все-таки про него говорим. Вы к нему ездили вот в это
село. Был удивительно родным человеком.
Еще ведь село необычное. Там был храм, который не закрывался, даже когда не было священников.
Да.
И очень необычные, нестандартные жители, не советские люди, как Homo Sovieticus у нас растили, а там люди остались... Homo Russia, да, Homo...
Ну, какое-то время, да, какое-то время.
Какое-то время, во всяком случае.
Да, то есть...
Стойкие в вере, получается.
Да, и знаете, они считали, что это власть Антихристова, и они не брали паспортов, они не брали никаких документов, ничего не подписывали. Это было достаточно массово.
Такое катакомбное состояние было.
Да, они некоторые где-то там вот в лесной чаще рыли такие подземные небольшие храмы. Но это все, видимо, очень недолго продолжалось, потому что сопротивляться этому режиму было практически невозможно. Их просто уничтожили. Но те, кто остались, все равно были крепкими в духе. И даже без священника они вот насколько могли мирским чином они служили. То есть они приходили, они чувствовали потребность, и, да, храм этот не закрывался.
А вы общались с потомками этих вот селян? Или отец Варсанов, может быть, что-то рассказывал про них?
Вы знаете, село-то было большое, а сейчас там осталось всего ничего. Там практически никого не осталось.
То есть это одно из преступлений того режима, да?
Да, да, это осознанное разрушение жизни на
земле. Они крестьян воспринимали, большевики, как питательная
класс,
среда
такой,
да, для антиреволюционных сил, поэтому боролись все вот 70 лет, уничтожали крестьянство, и сейчас Россия, к сожалению, понесла огромные потери в этом отношении.
Храм, конечно, замечательный, и видно, что много окладов, икон дореволюционных, очень красивая чеканка, очень красивая утварь.
Иконы сохранились.
Все-таки. Иконы сохранились, там вообще ничего никуда не делось. Однажды этот храм, он же на отшибе, и, собственно, его несложно было попытаться ограбить. Однажды там вездесущие цыгане решили все это ограбить и, наверное, на металлолом сдать. Ну, вот подсвечники, они такие массивные, такие красивые, мощные. Ну,
а там штабр стоял, да, как бы?
Да нет, как-то, знаете, вот они решили ограбить конкретно храм. И вот загрузили все в машину, отъехали, ну, буквально там несколько десятков метров. Машина стала как вкопанная, и что бы они ни делали, она не ехала. Ну, и потом просто батюшка шел, да, ну, все это обратно перенесли, и все. И храм этот не разграбили.
Ну, это вот из разряда чудесного, конечно.
Ну, да, такая милость
Божия. Все-таки давайте про явление Божьей Матери в Зейтуне поговорим, и о более поздних явлениях, потому что в 2009 году, по-моему, было и в других это местах. Это Копская монофизитская церковь, да, долгое время считалось, что это как бы какая-то неправильная церковь, но на самом деле Бог знает, кому являться, и
ну,
святые...
Да. Дух Божий дышит где хочет, да, и в данном случае... Ну,
это
если
не
бы,
столь принципиально. Но...
Да, и в данном случае, ну, если мы обратим внимание, то все-таки она не внутри церкви, а снаружи церкви являлась. То есть, ну, территория. Территория – это что отцы церкви – это первохристианская земля, основа и колыбель монашества. То есть, это, в общем-то, земля туда, куда бежало святое семейство. И здесь скорее важно увидеть символизм, что в 12 главе говорится о жене, облеченной солнцем, которая потом бежит от дракона, она бежит в пустыню. И мы можем здесь увидеть параллель, что дом Пресвятой Богородицы, удел Пресвятой Богородицы, Россия, то есть она находится под таким гнетом страшным и попыткой уничтожить ее, что этот символ, он прежде всего был для нас. Он для нас был важен, потому что мы, те, кто должны были нести проповедь православия всему миру, превратились в что-то противоположное, потому что Советский Союз однозначно ставил своей задачей всякое богопочитание уничтожить везде. Ну, они могли мириться какое-то время.
Я знаю, что большое впечатление это произвело и на Алексея I, тогдашнего патриарха. А в 72-м году в Москву приехал представитель вот этой Копской церкви и рассказал об этом. Был какой-то, по-моему, собор в этом году. И Алексей I сказал, что это вот такой знак.
Слава Богу, значит
Россия не погибла.
Есть, да, Россия не погибла, есть будущее.
А как вот происходили эти явления, как люди описывают? И велась, по-моему, фото и видеофиксация. Это каждый день происходило или там раз в неделю, раз в месяц? И вот эти фотографии, они существуют?
Да, они существуют. Вот. Ну, вы знаете, как-то удивительно. Когда я пытался в 2009 году найти какие-то материалы о очередном явлении Божьей Матери в Египте, то мне приходилось выходить через немецкие сайты, потому что если напрямую с русских вот наших сайтов, оно как-то было заблокировано, у меня не получалось никакую информацию получить. А вообще начались явления 2 апреля 1968 года. Этот день совпадает с днем начала осады Константинополя. Окончились явления 29 мая, это день падения Константинополя.
Уже 71 года.
Уже 71-го года.
То есть 3 года это продолжалось?
Да, немногим более 3 лет продолжались эти явления. Было зафиксировано огромное количество исцелений от неизлечимых болезней. От слепоты, рака, там, глухие начинали слышать.
То есть люди приезжали не только египтяне, а из других стран, да?
Да, понимаю. Да. Когда эти явления стали повторяться, то есть началось все 2 апреля.
И пошло вот, паломничество.
Пошло паломничество, стали публиковать мировые средства массовой информации об этом, да, событии, явлении. И паломничество массовое.
Это в одном храме, рядом, вернее, с одним храмом происходит.
Да, рядом с одним храмом Пресвятой Богородицы, над этим храмом, над куполом, являлась Пречистая Дева Мария. Пресвятая Богородица являлась. Ее люди видели, видели, как колыхалась одежда у нее. Она становилась на колени в воздухе, она становилась на колени перед крестом, а у коптов у них, там же пустыня, редко бывают дожди. И там и кресты каменные, и крыши сами такие, куполы каменные. И вот она в воздухе становилась на колени перед крестом. Крест начинал сиять. Иногда на небе возникал огромный крест. Иногда с неба, как звезды, падали. Вот было ощущение, что звезды падают на землю. Иногда вся площадь была залита благоуханием, вот, ну, как ладан. И это ощущали все, и массовые исцеления. За 3 года были сотни явлений, которые видели люди. Это было не каждую ночь, но иногда эти явления продолжались несколько часов. Пресвятая Богородица молилась, благословляла людей на 4 стороны. Иногда она являлась с 2 оливковыми ветвями, а 2 оливковые ветви, ну...
То есть визуально все это было четко...
Четко, ясно, там никаких сомнений не было. Ну, то есть видели, как
не
она,
просто
где
облако
это...
какое-то, да?
Нет, никакого облака. Все, это человек. Просто он был не плотяной, а он как свет из света состоял. Ну, то есть вот... Так вот, Матерь
как
Света...
Как описано в Евангелии, как Христос, когда...
Как Христос, когда преобразился и просиял.
Такой фаворский свет, как бы, исходил.
Да, поэтому там никаких сомнений нет, там цвета даже различали, одежды, там, ну, корона золотая, там все было ясно и четко видимо. Вот сфотографировать это сложно, но тогда вообще аппаратура была более капризная, надо было там настраивать, кто там будет настраивать. Это сейчас есть уже более
тонкие. С фотоаппарата можно со смартфона снять даже.
Да. Ну, даст Бог, мы в конечном итоге и в России тоже станем свидетелями удивительных событий, но, видимо, нужно, чтобы вначале этот мавзолей был убран, потому что это прямое проклятие. Господь не только наказывает детей за грехи родителей, но Он еще и говорит, что сотворение идолов недостойных именования есть начало, причина и конец всякого зла.
Ну и памятники должны быть убраны, переименованы,
и улицы,
и открыты архивы.
И вы знаете, вот меня удивляет вот что. Почему мы охладеваем в вопросах принципиальных, в вопросах очень важных? Но ведь мы же читаем регулярно Евангелие, мы читаем библейские тексты, мы помним, как пророк Иезекииль предупреждал еврейский народ, что за то, что они понаставили у себя этих идолов, их ждет наказание. Он 30 лет стучался, и его не слышали. Вот у нас есть сейчас батюшка Илий Ноздрин. Он говорит о том, что это окно, это дыра в ад. Он говорит, если бы вы видели, сколько бесов оттуда валит вот в наш мир, что ее надо запечатать, надо убрать, что перелом в лучшую сторону не произойдет, пока мы это не уберем.
Храм Христа установили, а уж убрать-то мавзолей, я думаю, одна ночь и нет его.
Да, я надеюсь, что так и будет.
Костей там нет, там есть.
Надеюсь, что так и будет.
Это сооружение должно быть, конечно, трансформировано и уйти с Красной площади. Красная красивая площадь, она и должна такой быть.
Да.
Покойники там не должны лежать, мне кажется. Ну, вот,
нет, конечно.
В стене лежит, там разные люди есть, вполне достойные. Все-таки есть федеральное кладбище в Мытище, по-моему, в Королеве. И туда вот надо все.
Да, еще, кстати, еще в советский период планировали сделать это кладбище в Мытищах. Потом не осуществили, вот все-таки сделали уже в наше время. Пора уже туда все это переносить. Я думаю, правда, силы ада могут не дать. Ну, то есть мы-то можем планировать, ну, сделать это все мирно и тихо.
Ну, пока по принципу давайте будем годить, как вот Салтыкова-Щедрина в одной книжке действует наш правящий слой. Ну, годить до бесконечности тоже нельзя. Мы можем так догодиться, что Россию потеряем. 30 лет там лежал на печи Илья Муромец, потом все-таки встал, там размахнулся своим мечом и пошел на битву. Так и здесь
будем
должно
надеяться,
происходить.
Да.
В завершении нашего разговора я понимаю, что все-таки многие наши радиослушатели захотели бы прочитать про отца Варсонофия. Вот вы давали мне ваши материалы. Они где-то изданы, или вы планируете, может быть, книгу выпустить про него, собрать какие-то еще рассказы духовных? Ну, там же на прощение был будний день, отдаленное село, а приехало несколько сот человек, да, с батюшкой.
Да, к нему очень большое количество людей приезжало на службы, и попрощаться с ним несмотря на то, что в самом селе было всего два прихожане, ну, там всего-то несколько домов, то есть очень такое маленькое село, то именно на прощание, там машины негде было поставить, огромное количество людей приехало. И это только малая толика тех, кто успел, потому что не все знали о том, что он отошел ко Господу. Сейчас там красивая могила, крест очень красивый. Вот можно приехать, помолиться. Он умер в день Григория Богослова. Всю жизнь он занимался богословием, и я надеюсь, что он абсолютно прав. Вначале, знаете, я 3 года пытался объяснить ему, что он не прав, что еще впереди карточки, что еще впереди столько всякого плохого может быть. И погружаясь все глубже...
Он был оптимистом все-таки, да, несмотря на всю тяжелость?
Он после тюрьмы был оптимистом и бесстрашным оптимистом. И мало того, он считает, что будет победа над Антихристом, и на России сбудутся те пророчества, о которых сказано еще в Ветхом Завете. «Возвысится гора Дома Господня среди гор и холмов, потекут к ней все народы, перекуют мечи на орала, копья на серпы, не будут более учиться воевать». То есть это то время, о котором говорил Ириней Леонский, что это время будет дано церкви для того, чтобы люди научились вмещать в себя полноту славы Божией. То есть люди должны достигать обожения. Это основная цель. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. И такое время произойдет, когда будет преодолено это самое страшное искушение. Если первый змей в раю, он что предложил? Он предложил ускоренный вариант обожения. Будете как боги. Но без Бога. Вот надо нарушить то, что говорит Бог, нарушьте, и вы станете богами. Я же не знаю, что он им врал, но он вполне мог говорить, что «а Бог и хочет, вы же должны обрести свободу, а свобода в том, чтобы сделать то, что вы хотите, а не то, что вас обязывают». Ну,
даже Иисус Христа сатана искушал, когда он там молился, да, в пустыне и обещал всякие блага. Но нас сегодня тоже искушают, вот христиан тоже искушают и пытаются сбить с пути истину всевозможными тоже благами цивилизации, благами прогресса. Ну, прогресс, он от лукавого зачастую нам подсовывает свои разработки, наработки.
Да, абсолютно верно. И вот получается, что как раз на пороге 20 века, тогда, когда пришел Ленин, был научно-технический подъем, прогресс, и они решили перехватить ситуацию и соблазнить построением совершенного мира. Потому что задача церкви – воспитание совершенных людей, те, которые бы достигали святости. Это и есть обожение. И Ленин предложил то же самое, но без Бога, без Христа. Это второй змей. То есть там был змей, ну, мудрое животное, и Адам и Ева, они общались со всеми животными, они понимали язык, а животные понимали их. И здесь точно так же приходит человек-зверь. Почему зверь? Потому что он отрицает всякое богопочитание. И у него нет никакого контакта с Богом. То есть в этом смысле он зверь. И теперь через нового змея-искусителя, через Ленина, входит мысль построить совершенное общество. А мы чувствуем на уровне сердца, что так и будет, что должна быть справедливость. Мы ее взыскуем, мы к ней стремимся. И он ее предлагает здесь и сейчас быстро. Но это тот же обман, один в один. Это такой же змей, только в человеческом облике. Образ семиглавого десятирогого зверя, но это образ коммунистической партии. Мы видим Ленин, Сталин и до Горбачева 7 глав коммунистической партии. Ленин – первый зверь апокалипсиса. Сталин – это второй зверь апокалипсиса. У второго зверя, если мы увидим, то у него есть 2 рога как бы агнчих. Почему у нас такая любовь к Сталину? Ну, порядок навел. И люди жаждут порядка. И они видят в Сталине человека, который остановил распад. Ну, и всё-таки
лагерей священников и митрополитов, как ни крути.
Ну, только цели какие у него были.
Цели, да. Цели были создание Советской империи. Она нуждалась, да, в легитимизации церкви.
И я хочу сказать, что еще один момент. Если бы это было интересно вам, дорогие слушатели, можно было бы сделать целый цикл, потому что это только малая толика, это только вводная. И вы знаете, батюшка всегда опирался, смотря на будущее, он всегда опирался только на библейские тексты. Он говорил о том, что очень много в пророчествах может быть того, что искажено людьми при передаче, особенно если женщины передают. И поэтому, опираясь исключительно на библейские тексты, он видел победу добра над злом, он видел, что Господь пошлет человека. Он не столько говорил о политической составляющей этого человека, но он говорил о грядущем царе. И что вместе с ним в мир придет победа над Антихристом и те времена обетованные, о которых говорил Господь, когда он сказал, что будут плевелы выдернуты и праведники воссияют, как солнце. Об этом говорил Ириней Леонский, ученик Поликарпа Смирнского, а Поликарп Смирнский был учеником Иоанна Богослова. И об этом же говорили ветхозаветные пророки.
Да, я думаю, на этой вот оптимистической ноте мы завершим наш сегодняшний разговор. Первая встреча у нас с Максимом Бабенко, философом, публицистом, писателем. Мы вспоминали игумена Варсонофия. И надеюсь, что вот этот вот пример служения и высокой духовной жизни отца Варсонофия тоже послужит для кого-то уроком, может быть, направит на верный путь. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
Великие чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведные истины пути Твои,
программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.